Я замечаю, этих-то часто я в Западе, теперь я, когда в СНГ их встречаю, уже руку дают. А я, чтобы целовать их, руку дают. Ну, хорошо, мне нету проблемы. Но еще есть много мест, где не имеют контакт с Западом, то там нету проблем, еще можно целовать. Но вы понимаете, это культура, это культура. Оно на своем месте, оно хорошее, не имеет никаких проблем с этим. Но это просто тут апостол Павел говорит, что было принято, что приветствовать. Это хочется сказать, это в теплоте христианской любви и как культуре обычая позволяет, и все. То теперь истолкование это играет роль. То значит, если перестанут целовать, это не значит, что теперь уже нету святые, потому что никто не целуется так. Нет, потому что это в культуре, возможно, что будет меняться. Тоже я люблю, как в славянской церкви, когда преломнение, после преломнения, как приветствуют один другого, тоже. Американская церковь это никогда не делает. Но американцы много потеряли насчет преломнений, понятий, все равно. Ну, это еще практикуется. И это хорошее дело тоже. В Южной Америке там были другие условия. Там была культура испанская. И в славянской церкви уже по-другому было. Там братья не целуют братьев. Потому что там уже другая культура. Эти еще старшие братья, возможно, но это уже было редко. Большинство там культура – это мужчина-женщины. И тоже был порядок. Это было на щеке. Это два раза. И это было прилично. И я как там жил, и незаметно это практиковал. То когда идем, тут мою жену целуют, а я другого жену целую. Культура. Моя проблема была все время, когда возвращался в Америку, не знал, что делать. Руки в карман держать, обнимать, целовать. Да что делать, знаете? И до сих пор, знаешь, потому что войдешь в церковь и не знаешь, обнимать брата, целовать брата, руку дать, что делать. Большинство братьев во Христе все равно обнимаются как-никак. Это просто натурально и все. Это что тут хочет сказать. Делай это, что есть натуральное у твоей культуры, где ты находишься, ну, чтобы это была христианская любовь, теплота, и оно есть искренное. Это самое главное. Ну, надеюсь, что мы все это не потеряем, знаете, потому что тут что-то хочется сказать. Ну, как я говорил, иногда, знаете, и нужно привыкать, потому что когда один старший без зуба и с усами тебе целует, то ух! Это лобзание. Хорошо, третье теперь. И это очень важный третий пункт. Только одно значение и смысл, хотя и из него можно извлечь много применения. И это ударение. То любой текст, что изучаю, только одно значение, истолкование и смысл. Хотя из него можно извлечь много применения. И тут я хочу с Божьей помощью так поступать Словом Божиим, что есть только одно истолкование, но много применения. И вы заметите, я много раз это и говорю, что да, тут можно применить в разной форме, и смело можем это делать. Но имеем ответственность перед Богом одно истолкование. Дам пример. Я вам говорю, что я много проповедую этот песен песней. Есть только одно истолкование. Эта книга буквально говорит про супружеской жизни. Она говорит про половой это жизни между муж и жены. Это буквальный перевод. Но это я не проповедую сзади кафедры. Я применяю текст. Это все мои проповеди. И когда я приготовил один реферат, или маленькую книжечку, как конспект из этой книги, это мой взгляд Я даю применение. Это как можно применить эту книгу в церкви, как можно пользоваться с ней. Но не все соглашаются, но я вам скажу, все консервативные богослов, и это почти без исключения, они скажут, что это истолкование этой книги. Я больше это не буду говорить, потому что в церкви, где я не нахожусь, я смело проповедую, но я применяю. То значит, что человек может испытывать в своей это, супружеской жизни, и она есть духовная, и она есть благословение Божие, что ты испытываешь в этой здравой атмосфере, и что лучше можешь применить эту книгу в духовном смысле. Но когда применяешь, ты используешь все другие места в Писании, чтобы применить любой текст и песнь песней, что ты используешь. И поэтому я имею полную свободу, не имею никакие проблемы, много благословений имеет этой книги. Но если буквально ее переводить, я только это делаю с молодой парой, что уже заручены и скоро будут жениться. И это редко, это редко. Может быть, когда-нибудь можно что-то написать насчет этого, но я приоритет это на самый низ для меня, потому что есть столько другое. А в духовном смысле уже написал хоть маленький обзор, как можно применить эту книгу, проповедовать от этой книги, конспект, как его можно использовать, много такое приятное. Но только одно истолкование. Дам еще один пример, может быть. Это будет Яков 1:21. Яков 1:21. И там оно говорит, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Теперь мы принимаем этот стих, одно истолкование, но где иногда бывают проблемы, мы смотрим на это слово «спасти», и есть столько различных понятий в Новом Завете насчет этого слова, когда его, это истолкование делаем. То тут я должен иметь в виду, что оно говорит в этом тексте, истолкование сделать для этого текста, и принять, что только одно истолкование. Применения тогда будут другие, и это насчет спасения. Но это только слово, что Бог использует в наше возрождение. То тут это тоже, нету проблемы. Почему это хочу сказать? Потому что Слово Божие не имеет тайные вещи. Если оно говорит спасение, это спасение. Я не должен думать, а что там тайное еще может быть скрыто? То значит, нету такого в Писании. Бог не написал эту книгу для нас, чтобы мы все время искали, что такое тайное, что-то скрытое, что-то неизвестное. Слово Божие так не написано. Но мистики все время ищут. То значит, если это слово говорит здесь, что такое, но нужно духовный смысл от этого слова. Но одно истолкование и все. С Божьей помощью будем применять эту в различные формы для условий жизни церкви и своей жизни. Но ничего тайного нету. Что оно говорит, это оно есть. А если есть аллегория или символическая, или поэзия, тогда мы знаем, что это тоже буквально, только что тут есть грамматика, синтакс, структура. Все это играет роль. Но это мы делаем в процессе обзора и так само в процессе истолкования. Но когда приходим в заключение, тут мы не говорим, да, это слово говорит это, но духовный смысл, но. И еще раз говорю, одно истолкование, много применения. Четвертое. Четвертое будет так. Я должен искать объяснение и истолкование автора, когда я читаю любой текст. То значит, когда мы рассматриваем первое послание Петра, я хочу исследовать этого автора в первую очередь, потому что имею надежду, что он где-то объясняет, что я читаю, что я хочу понять, что я хочу истолковать. А потом буду искать через другие книги, больше объяснений, чтобы мне больше раскрывалось. Но сам писатель, он уже что-то имеет в виду. Интересно, когда изучаешь оригинальное, скажем, на греческом языке, это одно, что можно заметить. То значит, евангелист Иоанн, он имеет тенденцию потреблять некоторые слова. То мы через его книги, то в Евангелии, так само в послании, мы замечаем эти слова. Эти слова так часто не увидим в Петра, но Петр имеет свои слова. То значит, в контексте Ихиной книги можно уже много найти. И когда делаем истолкование, должны это иметь в виду тоже. То есть я смотрю на повинование, я могу надеяться только на первое послание Петра в контексте, что он говорит, и это было бы достаточно. Но когда исследуем другие места, оно больше раскрывает для нас, но мое истолкование будет все равно связано с контекстом Петра. Это был цель его, кому он говорил, это будет истолкование. В проповеди я могу говорить, а вот как Петр говорит здесь, Павел говорит здесь, а потом иметь заключительное слово, чтобы потом применить это в обширной форме. Но это все на свое место. Пример. Иисус Христос, когда Он говорил притчи, Он все время давал объяснение к ним. Я не ищу в других местах объяснение. Он сказал притчи, Он объяснял эту притчу. То в контексте. А Иоанн, в Иоанна 20 главе 31 стих, он говорил, его цель, когда он написал эту Евангелию, что? Чтобы люди могли покаяться, могли узнать, что он есть Сын Божий. То значит, я использую автора, его слова для его объяснения. Но это только один пункт. Мы очень обширно все это рассматривали. Но чтобы это имели в виду. Пятое, я хочу немножко осторожно быть. Но тут тоже я теперь использую разум, здравый смысл и свою жизнь, опыт, зрелость. То значит, это Писание говорит мне истины о жизни. То, что я вижу, что я испытываю, это есть реальность этой жизни. Эта истина будет говорить к этим условиям. Оно мне поможет в истолковании. Но где я должен быть осторожен, потому что когда я все это вмещу, это только маленький аспект, то хочу сказать, я не использую мой опыт для истолкования, потому что это слишком субъективно. Наш все время цель быть объективным. То значит, я потребляю Слово, Слово Божие, это основание моей веры, не моя, мой опыт, мои переживания. Но я только тут хочу этот намек сделать, потому что Писание, оно коснется к нашей жизни. И тут это есть помощь тоже в истолковании. Но Слово Божие, оно не будет связано с моим разумом, моральной жизни, философии, чтобы я делал истолкование. Но когда Слово Божие говорит, оно будет говорить к моей жизни, и тут будет помощь в истолковании, то я хочу только осторожно здесь быть. Хорошо, что бывают моменты, где Слово Божие будет говорить очень ясно к условиям моей жизни. И это будет помогать в истолковании. Теперь, если я смотрю в Римлянам 3:23, что там оно говорит, тогда я не буду истолковать этот стих с условия этого человека, кто говорит, верующий теперь не должен грешить. То значит, он никогда не грешит. Он теперь должен быть совершенный. Римлянам 3:23 мне говорит совсем другое. То есть я буду надеяться на опыт человека, субъективное истолкование, я не туда войду. Но есть кто надеется на это, и поэтому пятидесятники, харизматики имеют столько проблем. Это делается один из фундаментальных, главный пункт для их истолкования. То с этим осторожно, но тут есть что-то, что можем использовать. Шестой пункт. самое лучшее истолкование – это что может включить много вещей, чтобы я мог истолкование и это заключение сделать. Я должен это объяснить. То значит так, я когда смотрю на любой текст, оно должно сходиться с многими вещами, и оно все должно соединиться. Тут гармония есть, и я хочу объясниться. То значит, текст, содержание, богословское, другие места Писания, они все должны сходиться. Я не могу прийти к одному заключению, сделать истолкование, но оно не сходится с всеми другими местами. Тогда истолкование имеет проблемы. Я дам один пример. Если я возьму Евангелие от Иоанна, 15 главе, и исследую 1 до 8 стих, там Господь говорит к верующим. Он говорит о верующих. Есть разные истолкования. Есть, что говорят, оно касает неверующих. Есть, что говорят, оно касает верующих. Есть истолкователи, оно говорит про верующих и неверующих. Видите, я должен прийти к заключению, когда я буду делать истолкование, этот текст, что это касает верующих или кого. Я даю свое убеждение. Мое убеждение, оно говорит к верующим. То в контексте, в содержании, оно говорит про людей, как я, возрожденный человек. Когда смотрю в контекст и в содержание, я вижу, что Иисус Христос говорит своими учениками. И Он им говорит про плоды. Плоды, что должны быть и следство, или результат возрожденной жизни. Когда я смотрю в текст и в содержание, Господь говорит, возрожденный человек должен иметь плоды. Это есть одно знамение, но кроме этого, это есть нормальная христианская жизнь. Меня там папа посадил 4 различные дерева. Я за окном могу смотреть и видеть их. Надеюсь, этой весны я узнаю, какое это дерево. Это значит, я знаю, там одно будет яблоко, другое будет это груши, другое будет сливы. Но для меня нет никакой разницы, это просто дерево. Когда увижу эти плоды, тогда я буду их различать. Каждое дерево только будет свое, то значит, тут они не будут играться с Дегтяренко. Один год я посмотрю, левое дерево дает яблоко, а на следующий год там будут груши. Но такое нету. Дерево, она если яблочное, только яблоки дает. Если человек верующий, он только может духовные плоды иметь. Но если он верующий, это должно быть нормальное. И тут по богословскому это размышляю теперь. Теперь я могу это исследовать тоже по хозяйственным, как нужно поступать, как это нужно рассматривать, как можно очищать и так дальше. И я тоже могу прийти к заключению. Но самое главное, когда я буду делать истолкование, я тут должен видеть, что оно говорит о плоды, и текст, и содержание не говорит про спасение. Оно не говорит, что тут можно терять спасение, или тут не можно терять спасение. Нужно другие места смотреть, но не в этот текст. Потому что содержание и контекст, оно говорит про плоды у возрожденного человека и процесс очищения, и что происходит, что были эти плоды у возрожденного человека. Сколько уже вызывает Дегтяренко на замечание? Ну, понятно. Мы знаем, как некоторые потребляют этот текст, поэтому я говорю, это мое убеждение, что этот текст не говорит о спасении, этот текст говорит о спасенных, что должно быть. А тогда кто-то скажет, да, ну что про это, что выброшено, что сгорело, тоже текст не говорит про ад. Он не говорит про очистилище. Оно говорит про нормальный процесс. То я наблюдаю папу, когда он в огороде работает, я вижу, как он заботится с ножницами. То значит, тут есть что-то, что растет, но чтобы были еще лучшие плоды, иногда нужно резать. Другое замечаю, что есть мертвое, нужно избавиться. Но тут тогда я применяю это в другой форме. Я тут вижу, что оно говорит про ежедневную жизнь, что есть для благословения и плоды, и что нет. То значит, один день я буду стоять перед Иисусом Христом, перед этот стол, что Он будет иметь для верующих. Но там, я когда буду стоять перед Иисусом Христом, это будет как возрожденный человек. И там тоже говорит, что есть вещь в моей жизни, что, возможно, пройдет огонь. То оно не говорит про очистилище, оно не говорит, что я спасенный, не спасенный. Там тоже только говорит про награды, что они будут приняты или не приняты. Но этот суд будет на небесах. Иногда этот суд бывает и на земле. То есть я что-то делаю для славы Господу, а награду получил ее здесь, на земле, я не могу ожидать это на небесах. Но есть много, что делаю в своей жизни, что в будущность Бог даст награду. То видите, я тут хочу сказать, что должен соединить текст с другими текстами, с другими местами, эту гармонию держать. А утверждаю, что этот текст говорит к верующим и говорит про плоды, что должно быть в их жизни, роль, что Слово Божие имеет в жизни, чтобы дать очищение, и чтобы мы могли иметь самую лучшую радость, самое великое благословение, самый лучший плод. Я это предлагаю, я знаю, что противоположно некоторым их мнениям, но это оставляю как свое мнение на этот пункт. Хорошо? Я вам скажу, это место, я не легкомысленно так сказал, но здесь не буду его истолковать, не буду проходить стих за стих. Но большинство консерватизм имеет склонность к этому, что я только сказал. И мы не говорим калвинизм или арминианизм. Тут и в это не включается. Мы говорим про этих, кто проходит стих за стих, держится к процессу истолкования и исследует, что стих за стих говорит, и что контекст и содержание говорит. И тогда прийти к заключению. Есть, что будут истолковать это место и говорить, что вот можно потерять свое спасение, и вот этот, кто не приносит плоды, то значит, тут для него ад. И я не буду аргументы с этими людьми иметь. Они имеют полное право так истолковать и так понимать. Но я вам скажу, это не мое мнение насчет этого текста. Там есть другие места, гораздо сложнее насчет эту тему. Но здесь для меня это и не вопрос, что тут можно или не можно терять спасение. Я вижу в контексте, в содержании этого Евангелия, Иоанна, и как оно написано, с какой целью. И весь этот процесс, как я вам говорю, что тут это говорит об этом. Ну хорошо, продолжаем. Седьмое. Каждый стих нужно истолковать в контексте. То значит, я не имею права вытягивать стихи, чтобы они стояли сами. Каждый стих, когда я делаю истолкование, это с этим светло, что получаю в контекст, в содержание это место. Никакой стих не может стоять сам, самим. Он все время окружается с другими стихами. И так я должен делать истолкование. Один пример, если кто-нибудь прочитал бы Экклезиастес 3:19. Пожалуйста, любой. Ну, хорошо.
Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так и умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета.
То вытянут этот стих, не иметь в виду все принципы истолкования и все, что мы делились до сих пор, то я могу тогда этот стих поставить самому и сказать, нету никакого преимущества для человека сравнить с животными, потому что они обе имеют одинаковый результат. Обе из них имеют одинаковую судьбу, они умирают. И истину так могу истолковать и ее передать. Но вижу, много улыбаются, потому что вы знаете, как правильно это истолковать. Но это, что человек делает, когда он вытянет стих, и он не смотрит в контексте, в содержание. Когда не использует все принципы, он тоже забывает, что цель Экклезиастис – это, чтобы показать точку зрения человека, как он смотрит на жизнь. То я, что исследую в этой книге, я все время имею это в виду в любое место, что буду делать истолкование в Экклезиастис. Это есть комментарии о жизни, о точки зрения человека, не о точки зрения Бога. И так оно написано. Тут есть философия человека, кто далеко от Бога находится, как он смотрит на жизнь. А когда эту книгу исследуешь, тогда есть заключение в ней. То я должен знать контекст, содержание, чтобы правильно истолковать. Но это просто пример. И это очень легко тогда, вытягивать стих и потом говорить, что оно не говорит. Харизматики – специалисты с этим. Они знают, как вытянуть стих и толкуют во все, а потом будут говорить к баптистам, что вы теперь хотите, что делать в Святом Духе. Богохульствовать. Потому что вы не принимаете их на истолкование Писание, то значит, они вытянули что-нибудь, это основание ихино, и они уже свою доктрину построили. И это условие ихино. И это мы говорим пятидесятник, харизматики в общей форме. А когда скажешь, это неправильное толкование, он сразу тебе скажет, а вот ты против Святого Духа. Не так? Но это легко вытягивать стихи. По-другому сказать, все секты и все лжеучения – это основание ихина, как они потребляют Писание. Они только вытягивают, что подходит к ихине философии, религии, но они не используют все принципы, что нужно использовать, чтобы держаться к Писанию, чтобы Писание давало истолкование. Восьмое. И тут я хочу сказать, что есть аналогия веры, что подтверждает тот факт, что мы изучаем в Библии, то последователями и гармоничными целыми. То по-другому сказать, будет постоянство, будет гармония в целом. То значит, все стихи в Библии, они соединяются в главные системы Божьи насчет истины и богословской. Нету, чтоб тут говорило противоположно, что там говорит. Оно должно сходиться. Но тут есть проблемы, это не так легко сказать. Но это должен быть помощь для меня в мое истолкование, что не может быть противоположные моменты тогда у Писания, потому что первое, нет ошибки у Писания, и это следующее тоже. А вот что я имею в виду здесь. Потому что мы верим, вся Библия богодухновенная. Для нас нет проблемы. Это исповедание нашей веры. Ну, слушайте, братья и сестра, есть места, что кажется, как бы оно противоположное. И мы должны согласиться, что мы все не знаем и все не будем знать. Смысл вот в чем. Есть вещи, что Бог говорит к нам, и мы принимаем по вере, но мы не знаем, как сложить эти истины вместе. Но эти истины параллельно идут. И знаете, есть такое в богословии, когда изучаем, в доктрине. Я от сердца искренне это говорю вам, потому что есть вещи, что разделяют, чтобы в баптистов, в наше братство, чтобы оно никогда не довело до такого. Ну, пример, если кто-нибудь прочитал, в двух местах Ну, одно место. Иоанна 10, 28. Как оно там говорит? Вы поймете меня сразу. Иоанна 10, 28.
И я...
Пожалуйста.
И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей.
То есть одни, что берут это как авторитет, а потом будут связывать много другие стихи и говорить, я не могу потерять спасение, я в руках Иисуса Христа, никто не сможет вытянуть от руки, и это одно понятие. И слушайте, есть очень хорошие аргументы насчет этого. Хорошо? Есть другая позиция, и они будут использовать место, и не нужно читать, потому что вы все ее знаете, послание к евреям, 6 глава, 1 до 6 стих, и тогда ударение, что можно потерять спасение. И я вам скажу, есть очень хорошие аргументы для этой доктрины, доктринальное понятие. То тут есть две доктрины. Я говорю, что в Писании никогда не есть противоположное. То это нам кажется противоположное. Но у нас еще нету хватит наверху, чтобы понять. А можно вам сказать, Бог нам нигде ясно не утвердил, что одни правы, другие правы. Когда будем на небесах, мы поймем. Но есть тут две доктрины, параллельно идут, и мы не знаем, как их соединить. Тут говорится про кальвинизм, тут говорится про арменианизм. Это эти две понятия. Теперь, я имею склонность к одну или другую, но это не мой цель, чтобы тянуть только одну сторону или другую. Мой цель, чтобы рассматривать всю Библию, иметь гармонию, по вере принимать. И вы столкнетесь с этим тоже. Но я по вере буду принимать это и другое. То значит так, если я верю, что я не потеряю свое спасение, я должен смотреть на эту другую доктрину, потому что она и Слово Божие к моей жизни тоже. По-другому сказать, оно дает все основание, как я должен соблюдать за свою жизнь. По-другому сказать, громадная ответственность моя. То есть я верю, что я спасение не могу терять, я уповаю на Господа по вере, что так оно учит. Но с другой стороны, я говорю, Господи, помоги мне, потому что тут есть другая доктрина, говорит, как я должен жить, чтобы не терять спасение. Помоги, потому что это моя ответственность тоже. По-другому сказать, обе прав. Ну как это может быть? Потому что оно в Писании. Но я не знаю, как их соединить. Но я обе буду верить. Это понятно? Нет, не согласны. Я вам скажу, это будет продолжать в братство, в этом мире по-богословскому. И я вам скажу, что нету последний ответ. Есть одни, кто верят это, и есть, кто верят это. И будут книги, и будут они распространяться, и вы будете читать это, и вы не будете знать, кто тянет в какую сторону, потому что обе они будут очень положительные, здоровые, духовные, и вы не будете знать разницу. Поэтому я советую, чтобы вы взяли эти обе позиции с Божьей помощью, применили их в вашей жизни, потому что обе из них имеют хорошее основание на Библии. И я не преподаю ни одну сторону, ни другую. Я стараюсь, чтобы меня братья никогда не ставили в какую-то коробочку, а это убеждение Дегтяренко. Я верю обе сторон. То я одно знаю, что меня Бог спас. Я тоже знаю, что без Его помощи я не буду спасенный до дня искупления. Я нуждаюсь в Его помощи каждый день. И это по-библейскому. Но я вижу, сколько места в Библии, оно говорит, Дегтяренко, ты должен делать, ты должен делать, ты должен делать. То я вижу великую ответственность перед Богом, что я должен исполнять. То они обе. Я вам скажу, я прошел богословские школы от обе доктрины. то значит, имел профессор доктор Стримпл, он одну сторону тянул. Потом я имел доктор, другую сторону тянул. То я обе школы прошел, эти богословские книги имею дома. Но я никогда это не тяну ни в одну сторону, ни в другую, потому что я знаю, какая это болезнь есть. И эта проблема продолжается в Америке тоже. То я хочу это сказать вам, потому что восьмой пункт это говорит. Есть гармония и постоянство в Писании, и это на основании веры. Я верую. Это Библия. Но есть места, где я не знаю, как их сложить. Слушайте, это одно, но знаете, я тоже не знаю, как объяснить. Я имею свою свободную волю, но я знаю, что Бог есть суверенный, Он может сделать, что Он хочет. То как это соединить? Не можем, не можем. Будем на небесах, это тоже откроется для нас. И есть много таких доктринальных вещей. То стараюсь быть справедливым перед Богом, как я занимаюсь в этой книге. И я смотрю на обеих сторон и веру. Я, может, имею склонность к одну сторону или другую. Но я вам скажу, я с Божьей помощью живу, как бы я могу потерять мое спасение. И тоже живу ее, что без его помощи я не смог бы жить христианской жизнью. То видите, я об этих сторон ежедневно стараюсь выполнять свои жизни. То по доктринальному, по богословскому. Теперь я знаю, что многие хотели бы, ну скажи, где ты находишься, или там, или там. Это не будет никакой пользы для вас. Но для меня это важно в моем отношении с Богом. И тут я имею свое убеждение, мою склонность. Я вам скажу, что я никогда не ставлю, знаете, в сторону суверенность Бога. Поэтому, что ни случится в моей жизни, я уверен, Богу в контроль. Но тоже я каждый вечер, когда с Господом встречаюсь, я Ему говорю, где был неуспех в моей жизни, где я не выполнил, что Слово Божие говорило, где промахнул и так дальше. То я имею ответственность перед Богом ежедневно тоже. И в проповеди я стараюсь эти обе стороны все время говорить, но не как доктрину, что можешь терять спасение, не можешь терять спасение. Я хочу говорить про моего Бога, кто Он. И если Он меня спас, что Он мне обещает насчет мою жизнь. Я убежден, я буду на небесах, потому что Он мой Бог, не потому что я отличаюсь от других. То я такого Бога знаю и знаю, что Он хочет делать в моей жизни, и уповая на такого Бога, и имею уверенность, что я буду на небесах, я буду в вечность. Но я тоже знаю, что каждый день Бог ожидает от меня послушания от Его Писания. И это трудно, как и вам. Трудно жить христианской жизнью. Но Бог говорит, это твоя ответственность, Дегтяренко. Она будет для твоей пользы. И когда ты промахнешь, тогда снова ты смотришь наверх, а Он готов меня принимать снова, исповедуя мои грехи. И это нелегко мысленно, потому что я, как и вы, иногда согрешу и, о, Господи, я знаю, я могу прийти, и ты будешь прощать. Но мне стыдно уже, сколько раз это. Я, как и вы, из Божьей помощи, нахожусь перед престолом и говорю, прости меня, ему скажу, помоги мне, чтобы снова это не сделать. И он мне помогает, а потом снова промахну. Ой, мне стыдно идти к тебе, Господи. Но я знаю, что сатана не хочет, чтобы шел к тебе. Господи, не хочу это легкомысленно делать, но кажется, как бы легкомысленно, потому что снова повторил это. То я по-богословскому понимаю, но я тоже знаю мою ответственность перед Богом. И это борьба, это борьба. Я хочу просто утверждать, что мы все не поймем и как сложить, но мы всю эту книгу будем верить, не только эти места, что содерживают какую-то склонность богословскую, что мы имеем. Ну, что Бог помог вам. Я это намек даю просто, ну, важное насчет истолкования. Следующее. Это будет девятый. Если есть место трудное, скажем, один стих какой-то трудный, чтобы я все время старался находить ясные места, чтобы мне тогда дало понятие это трудное место. И это много слов сказать, но если я нашел бы один стих трудный, и дадим один пример. Первое послание к Коринфянам 15:29. И я попрошу брата, чтобы прочитал. Но это первое послание к Коринфянам 15:29. И хочу утверждать, что трудное место, не знаю, как объяснить, тогда я должен смотреть на все ясные места, чтобы мне дали понятие, хоть тут я не пойму. Пожалуйста, 15:29.
Иначе, что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и крестятся для мертвых?
Первое, стих в полности очень сложный. И он как-то стоит сам. В контексте мы приходим к некоторым заключениям. Но он трудный. Я вот я вам скажу, почему он такой трудный. Есть больше 30 различных истолкований на этот стих, и только на этот стих. То я имею ответ, и вы имеете ответ. Но что помогает самое большее, это я рассматриваю все другие места, что говорит про крещение, и тогда я знаю, что это место не говорит, хоть и полностью не понимаю, что оно говорит. Понятно? Это помощь для меня в мое истолкование. То я знаю, что крещение не спасает никого. Я знаю цель крещения. Я знаю, кто проходит это воды крещения, что он исповедует. Это все основание для меня, чтобы знать, что крещение может или не может делать. То 1 Коринфянам 15:29. Но мормоны построили такую сложную практику возрождения через крещение для мертвых, все на основании только этот стих. Они не консультируются с другими местами у Библии, что говорит о возрождении, что говорит о крещении, что говорит про этих, кто умерли, что уже нет ничего, что можно сделать для них. Но они сделали целую доктрину, и целая их деноминация или их движение выполняет этот стих, но неправильно истолкует его. Есть другие места, что мы можем так само сделать. То значит, если есть место, что трудно мне дать истолкование, тогда другой подход, это чтобы искать все ясные места на эту тему, и это основание для этого трудный текст. Но большинство я тогда должен сказать, не понимаю, но оно не говорит это, потому что, а вот содержание Писания насчет эту тему. Горная проповедь, большинство диспенсалисты скажут, что это только касается тысячи лет царств. Поэтому в одно время я поспешил, чтобы перевести эту книгу МакАртура, как он делает толкование на это место, потому что это здравое учение. То значит, когда смотришь на это место, и если ты имеешь склонность к диспенсации, тогда ты смотришь на это место и говоришь, да, все эти характеристики в совершенство, они будут выполнены в тысячи лет царств. И это правильно. И слава Богу, что все эти характеристики будут у нас во время тысячи лет царств. Это будет благословенное время. Но тоже я вижу в этот проповедь, что оно говорит ко мне сегодня, как верующий в Церкви Иисуса Христа тоже. А диспенсалист скажет, оно, это уже неправильное истолкование. А тут я крепко соглашаюсь с МакАртуром, нет, это тоже касается меня сегодня. Эти характеристики должны быть у меня. И с Божьей помощью я позволю, чтобы он это делал у меня. Но я знаю, что в этом мире я никогда не буду совершенный. Но я знаю, что в тысячи лет царства это будет. Я этот просто даю как пример. И тут я склонность тоже. Видите, это все пункты эти даю сейчас, как принципы, чтобы быть осторожным в заключительное истолкование. Значит, когда мы придем к этот пункт, чтобы были очень осторожны. 11 пункт. Чтобы мы были осторожны, чтобы не вложили богословские истины в контекст, если эта доктрина не находится в этот текст. И тут я хочу осторожно тоже быть. Но знаете, если я имею одно понятие, я могу найти текст, и когда я ее читаю, я сразу же вложил все свое богословское понятие в этот текст. Так делаю истолкование, так и применяю. Но этот текст совсем про эту доктрину там не говорит. Дам один пример. Второе царство, 12:23. То вы помните этот контекст, знакомый. Тут Давид молится за больного сына. Ребенок при смерти. А потом приходят к нему и говорят, он умер. И тогда мы видим этот стих, что он говорит, один день я пойду к нему, он никогда не сможет прийти ко мне. И я буду использовать Дегтяренко. Дегтяренко все время это место использовал, чтобы давать основание доктринальное, что дети будут на небесах. Теперь, это неплохо, только что, когда истолковать этот стих, это было плохо. То я свою доктрину, свое понятие вложил в этот текст. Если правильное истолкование сделать, оно это не говорит. Это не есть истолкование, контекст, содержание. Но что я вложил там, это доктрина правильная. То я теперь хочу сказать, я имею один пример, что было в событии Давида. Но я не говорю, что это там доктрина это учит. Понимаете разницу? Теперь, есть другие места, что я использую, и я теперь еще больше убеждений имею в этом, что дети, когда они умрут, они идут на небесах. Эти, кто не умственно, нормально умрут, они идут с Господом. Но я вам должен сказать, я целую кучу мест в Писании должен сложить, чтобы прийти к этому заключение. Много раз я говорил, я полностью не знаю, но это есть моя склонность. Но когда ребенок умрет, я использовал это, что было в жизни Давида. Но теперь я имею немножко больше убеждения. Я дам вам несколько стихи, что потом размышляйте. Но я уже вам дал мое заключение. То Матфея 19:14. Матфея 19:14. В Луки 18:15. Луки 18:15. Луки 18 глава, 1 до 4 стих. Ну, извиняюсь, это Матвея. Матвея 18:1-4. Отчеркну. Да, Луки 18:15. Луки, это Матвея 18:1-4. Потом Евангелие от Марка 10:16. И тогда такие подобные места. То я тут исследую все эти места, где Иисус Христос имеет контакт с детьми, благословение, что Он имеет на детей, что Он говорит про Царство Божие и как Он применяет эти дети к Царству Божие, где Он применяет веру и так дальше. Но в заключение, а вот в чем я убежден теперь, и тут много времени можем отделять, но это заключение дам, что помогло вам в ваше служение, а потом, чтобы Бог помог вам, чтобы иметь какое-то убеждение, не только склонность. То так вот, каждый ребенок, он рождается с греха Адама, это безусловно. Но я тоже смотрю на Голгофу в полном смысле, что Иисус Христос совершил. Ребенок, кто еще не пришел к Адаму, где он ответственны за свои грехи, то значит его действия до этого времени, я верю, что суверенный Бог у его благодати принимает их на небесах. Теперь я тут нахожусь на тонкий лед богословский, хорошо? И я просто делюсь с вами, И просто хочу, чтобы это дало помощь для вас. Но если хотите доктринально это все исследовать, очень сложно, и не все соглашаются. Но все, что я сказал, я вам скажу, большинство консервативных богослов имеет эту склонность. Некоторые просто скажут, это мое убеждение. И этого говорю вам, потому что у вашего служения придется находиться с родителями, потеряли ребенок. Вам приходится находиться на кладбище. И чтобы вы имели смелость говорить про нашего суверенного Бога, Его благодати и как Он поступает. И другое, я это применяю тоже, когда будет восхищение церкви. То есть есть дети, и особенно это касается верующих родителей. Если они еще не пришли к этих годах, где они могут сами принять решение, чи принять Господа или не принять, по-другому сказать, еще не совершают грехи добровольно, смысленно, я убежден, что они будут с Богом. То много сказал, но много не утверждаю стихи, Библии и так дальше. То я только это говорю для вашей помощи. Хорошо? Хорошо. 12 теперь. В любое истолкование, что я сделаю, я должен сверить с другими истолкования, чи они соглашаются со мной или нет. То есть я приду к какое-то заключение, и теперь это есть мое истолкование, и теперь исследую консервативные комментарии, и никто не соглашается со мной, то почти 100% я ошибку сделал. Это будет очень редко, что я что такое новое теперь имею. Теперь, если мое истолкование есть здравое, имеет логику, основания библейские, я могу убежден, что найду другие, кто так само думают. Потому что уже церковь 2000 лет существует. 2000 лет уже достаточно, материал есть и так дальше. И поэтому, когда у нас еще есть сомнения на какое-то место, это где хорошо советоваться. И это, знаете, ваше богатство, когда вы находитесь у такой сессии, потому что вы всю неделю имеете возможность общаться, молиться, делиться. И тут тогда иногда говорить, я так понимаю, другой скажет, но я так не понимаю. Но имейте эти возможности, чтобы размышлять, беседовать и быть помощь один другому. Я когда был студент, это для меня еще самое теплое, что вспоминаю. Эти времена, когда имели общение, молились, иногда всю ночь рассуждали, почему учитель не понимает, а у нас это ответ такой простой, знаете. А потом мы рассуждали такие глубокие темы, что еще и никто не написал книгу, и мы не понимаем, почему никто не написал. Для нас это так все ясно и известно. Но сколько такие ночи проводили тоже. Ну, понимаете, все. 13 пункт. И тут это просто предупреждение к нам в этом смысле. Иногда я очень скромно поступаю у своего истолкования. То значит, я скажу, что такое, но там еще больше есть, но я немножко воздерживаюсь. Чтоб Бог мне помог, и эту помощь указывал, чтоб я в полности это истолкование сделал и не чувствовал, что я в смиренном духе только немножко скажу. Чтоб все раскрыл, что Бог открывает. Я дам один пример, и это только пример. В первом послании Иоанна 1:9 оно говорит к нам насчет исповедания наших грехи. Есть один, кто будет очень скромный, когда он скажет, что это назначает. А другой пойдет слишком далеко, что он говорит. То один будет говорить, мое истолкование, это место говорит, если человек искренне покаялся, должны быть слезы. Нужно, чтобы был печаль, и что он переживает эмоционально, и что он обещает Богу, что он будет, понятно. то тут есть много, что включается. А есть другие, что слишком рано останавливаются в их истолковании, и выходит очень механическое. То тут две крайности может быть, чтобы Бог помог тогда, чтобы сделать правильное истолкование. Если я каюсь и прошу, чтобы Он простил мои грехи, тогда я должен переживать. Но оно не будет все время слезами. Может, оно не будет такое эмоционально, как может быть для другого. Но тут что-то должно произойти в моей жизни, где я говорю Богу, что исповедуй эти грехи, прости меня, теперь укрепляй меня, чтобы я никогда снова не повторил этот грех. То значит, Господи, помоги мне, чтобы я жил, и этот грех не был в моей жизни. А есть такие, что просто повтори эту молитву, повторяет молитву, говорит, слава Богу, ты спасенный теперь. И человек вышел так, как и он вошел. Механическое все, но тут ничего не произошло. То тут это тоже баланс, чтобы Бог нам помог, чтобы мы не добавляли больше, чем нужно, потому что есть кто верит, если нету слезы, нету искреннее покаяние. А у меня такая система физическая, я очень редко плачу. Бывают моменты, и это от Господа, но обычно я не плачу. Иногда и хотелось бы плакать, я вам скажу. Это здоровое, это хорошее, но иногда не могу. Но я вырос в таком духе, в таком атмосфере, в такой семье, то для меня слезы легко не приходят. А для другого, ой, скажи, уже целая река идет. То каждый человек будет по-другому. Но если делать такие условия, тогда, знаете, будет сомнение, покаялся или не покаялся. Но это пример, хорошо? Есть другие места, где мы иногда ставим условия, и там нету никаких условий. А иногда воздерживаемся, не говорим все, что там есть. 14 пункт. И мы это уже коснулись к этому, когда мы исследовали эти процессы. Но знаете, я должен знать все главные идеи в текст, контекст, содержание, что связано с главной темой. Потому что любой текст или содержание имеет много хорошей идеи. Но я должен знать эти необходимые, что связано с главной темой, содержание, что я изучаю. Если нет, я буду иметь склонность дать истолкование не совсем правильное тоже. Оно будет правильное, но не в полностью правильное. Ну, скажу этот пример. Филиппийцам 1 глава 6 стих. Если кто-нибудь прочитал бы.
«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа».
То знаете, этот стих 6 очень много использует, чтобы дать убеждение к одно понятие доктринальное. Но когда изучаешь текст, изучаешь эту главу, там что-то другое, что еще есть важнее, чем этот стих. Это будет 5. Тогда ты соединяешь 6 с 5 стихе главной темой этой главе и к этой книге. И тогда уже будешь давать другое ударение. Как 5 стих говорит?
«За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне».
Видите, это центральное, 6 продолжает. А правду сказать, это будет от 3 до 8 стиха. Все связано. Но центральное здесь говорит про благую весть. Наше участие в этом, нашу роль в этом и так дальше. И это, что в контексте первой главы, и особенно от 3 до 8. Но это слабенький пример, но я надеюсь, что другие места вы заметите, что тут есть много идей в контексте, что изучать, но нужно концентрировать на центральное, а потом, чтобы эти идеи связывались, чтобы содержать эту главную идею. А 15 пункт. Когда я смотрю на контекст, я должен различать между описательные выражения и предписывающие. О, это трудно мне. Ну, понимаете, это разница, да? Хоть неправильно. Описательные и предписывающие. То понятно, да? То одно, оно просто дает все детали информации, чтобы объяснить, что такое. А другое, это будет просто приказ. Но это понятно, эти слова, потому что мне трудно их сказать, но тут, чтобы мы знали разницу между ними, когда изучаем текст. Я объясню это. Смысл такой. Описательные выражения, это будет мне говорить, что случилось, почему случилось, что делать, как будет. То мне дает много деталей, то описательные. Описательное, это не есть приказ, это просто дает объяснение. Оно может быть хорошее, оно может быть плохое. Но оно только дает объяснение. И поэтому этот фраз, у меня трудно по-русски, описательный, да, то украшивают, дают детали. То я тогда могу посмотреть и читать место, где оно говорит мне, что Давид и Соломон имел много жен. Они обе имели много жен. Там не говорит, что это хорошо или плохое. Но я не беру это как приказ и давать истолкование, что это хорошо иметь много жен, потому что Давид имел, я вот вытянул стихи, оно говорит. А контекст не говорит, это хорошо или плохое. То я должен найти другое место, где оно дает приказ. И приказ это будет как предписывающее выражение. Один пример. Титу 1.6.
Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве и непокорности.
Это как квалификации диаконами говорим. Это есть приказ, это есть описательные выражения. То значит, диакон не может иметь больше, чем одну жену. Ну, что оно говорит? Так само первое послание Тимофея 3.2. Это приказ. Я знаю, что аргументы продолжаются над этим. И поэтому я избрал это как пример, потому что текст в оригинальном очень ясно это говорит. Это приказ. Он только одну жену может иметь. Но тут еще больше включается. То значит, он имеет одну жену, но его глаза не находятся ни на какие другие женщины. Он только имеет одну жену. Потому что можно делать прелюбодеяние в какой форме тоже. Понятно? То значит, я могу думать, я уже совершил прелюбодеяние, что я сделал это, акт или нет. Этот смысл здесь, когда оно говорит, диакон должен иметь одну жену, то первое, он имеет только одну, буквально жену, но его характеристика, что глаза его не болтаются. Он только имеет одну жену. Этот смысл здесь. Теперь, если его жена умерла, то не говорит, он не может жениться и иметь другую жену, но он снова имеет только одну жену и выполняет все условия Писания. То не говорится, что вторая жена теперь не может быть диакон. Оно за это не говорит. Он только одну жену имеет, а глаза его не смотрят на других. Он только одну жену имеет. Это условие. Где проблемы проявляются в настоящее время, и не знаю, чи коснуться к этому или нет, это не место, но есть условия библейские, когда есть развод, когда есть смерть, и эти другие уста. Это уже совсем другое, и другие места говорят про это. Но здесь, насчет характеристика диакона, это все, что оно говорит. А если американская церковь принимает человека как пастора, и он имел развод у его жизни, тут уже совсем другое. Тут включаются другие места у Писания, не этот текст. А эти другие места очень важные. И тут нет согласия в Америке насчет этот пункт. И аргументы продолжаются, споры продолжаются, книги пишутся, потому что есть разные взгляды. И тут, где вы находитесь, под каким авторитетом вы принимаете эти условия? Я член церкви, и где я нахожусь, они имеют одни условия. Я подчиняюсь к этому авторитету и эти условия по местной церкви. И я соглашаюсь, как они принимают. Теперь я посещаю других церквей американском, я встречаюсь в такие положения, я не соглашаюсь, но я не буду спорить с ним, потому что это их истолкование, это их понятие. Я понимаю, почему они так и так поступают. Церкви хорошие, но другие условия тогда. Но под этот авторитет это принято, но имеет основание библейским. Я не соглашаюсь, но оно существует. Но тут я просто дал пример, что тут, если приказ, приказ этим смысле. 16. Еще. Еще только пару, и тогда смогли бы на другую тему. Следующее. 16. И 16 очень важный. И это, чтобы мы различали между, чтобы различали между универсальный и местный принцип. По-другому сказать, приказ. Видите, я читаю контекст какой-нибудь, тут есть истина, эту истину я теперь могу применить, но я теперь должен знать, что это истина и этот принцип касало только Петра, или оно касает меня тоже. Пример, если я взял бы место в Левит, где оно говорит, свиное не можно кушать, я беру это как универсальный принцип и истину, или я ее применяю к свое время, я теперь могу кушать. Тут все касается сала, братья. То... Ну хорошо, тут есть больше откровений теперь, потому что теперь имеем Новый Завет, мы теперь знаем условия в Иисусе Христе, я под благодатью, не под закону, но я не беру это в Ветхом Завете как универсальный принцип. Если да, сало не имею права кушать. Но я имею достаточно места у Писания, где оно мне говорит, я теперь в Иисусе Христе имею свободу кушать. И сало. То видите, я это только одно, что хотел различать. Потом, когда будем применять истины и будем проходить этот процесс, мы коснемся к этому. Здесь, когда Бог говорит, Авраам, ты должен переселиться. Это только для Авраама. Я не беру этот принцип. И теперь переселяюсь, потому что пришел к этому месту и говорю, как он Аврааму говорил, это приказ универсальный для народ Божий, то каждый возрожденный человек должен теперь билет покупать, в Канаан лететь, потому что тут универсальный приказ. Ну, я беру такие моменты, мы можем посмеяться немножко. Пятидесятники это делают буквально. Я помню этот случай, когда молодой брат из Австралии приехал ко мне, когда был пастором, пятидесятник. Он прилетел, потому что пророчество ему сказало, он должен убегать из Австралии, и приехал. Он потерял последний доллар. И тут влюбился одной, что вытянула все его доллары, а потом сказала, не хочу выходить замуж. А пророчество ему сказало, чтобы он летел. А теперь приходит ко мне пастор баптистской церкви и говорит, эти пятидесятники не хотят помогти, а мне теперь ни доллару в кармане, что мне делать? Ну, пришел к баптистам, что они должны тебе делать? Ну, шучу немножко, но мы помогли этому молодому парню. Но он принял буквально, что нужно переселиться. Но есть другой момент, где Христос говорит, что мы должны один другого любить. Это универсальный принцип, истина. Я не говорю, да, это касало ученики, но это не касает меня, потому что у меня такой вредный диакон, это не может касать меня, что я должен его любить. То это просто было для апостола Петра, это было для апостола Павла, ученики Иисуса Христа, но не для меня. А, хорошо, нужно кончать, братья. Я завтра или после обеда, то будем продолжать. Но еще три принципа, а потом будем, как применить текст. Хорошо? Хорошо, мы номер 17 теперь возьмем. Номер 17. И тут ничего сложного, номер 17. Это просто сказать, что иногда различные переводы или библейский словарь, или простой словарь, нам укажет помощь. То различные переводы, библейский словарь или словарь, много раз нам уже укажет помощь. Пример один, если смотрим на Евангелие от Иоанна 14:26, различные переводы будут перевод другой делать насчет Святого Духа. Как его называть? Как в русской Библии оно написано? Как?
Утешитель.
Утешит. Хорошо. То это уже перевод от слова. Теперь зависит, какой перевод имеешь, как они будут переводить это слово. Но оно говорит о действии или функции Святого Духа. Это зависит, какой перевод, как они его будут переводить и что-то говорит о Святом Духе. То я думаю, почти каждый перевод, что я смотрел, они какое-то другое слово употребляют. Это значит помощник, укрепитель, советник, ходатель. То зависит от какого перевода. Но это все правильное, потому что они просто сделают истолкование этого греческого слова, и это все, что Святой Дух назначает. Больше склонность есть, что это как помощник. Есть, что скажут, это есть он, кто находится с тобою, чтобы подкреплять тебя. Поэтому разные переводы, немножко помощь. Это один контекст. Потом первое послание Коринфянам 7:1, где оно говорит, что не можно, как это касаться женщины. Как это по-русски понять? Касаться женщины. А сколько? Только поздравлять ее с рукой, это уже за много? Видишь, только тронуть ее, что это назначает? Как? Половом. И это смысл, что она здесь имеет. По-английски такой плохой перевод. Они просто сказали, чтобы не жениться. Совсем не туда. Но так по-английски. Она говорит, чтобы не жениться. И откуда они это взяли, кто его знает. Ну, очень плохий перевод. Ну, что они имели в виду, это старинный язык английский, от этого они потом перевели. А тут просто говорит насчет половой акт. И это, о чем оно говорит, но тоже зависит от перевода, как они это сделают. 18 пункт теперь. Трудные места. Трудные места. Тут зависит, какое доказательство ты можешь найти и какой вес это доказательство имеет, чтобы прийти к заключению. Это значит, два богослов, обе делают истолкование, но этот, кто может больше доказательства дать, больше авторитета тогда имеет. И знаете, тут включается, в чем много раз мы не будем работать с такими инструментами. Тут действуют оригинальные языки, тут грамматика. Тут богословские понятия, исторические данные, культура. И еще немножко больше. Тут не только еврейский язык, иногда и нужно знать и армянский язык, от этого еще другие языки, что принадлежат к еврейскому. потому что нужно много из этих вещей исследовать. Эти трудные места у Ветхого Завета. Еще есть аргументы насчет Бытия. Первая глава, 1-3 стих. Знаете, в точности нету согласия. Консервативные, мы имеем одну позицию, мы ее поддерживаем, и она достаточно для нас. Но мы говорим в богословском смысле, там еще идут аргументы, еще не согласны с некоторыми оригинальными словами, еще есть различные теории, и эти теории еще распространяются между консервативными баптистами, консервативными протестантами. Это никакая проблема насчет нашего понятия доктринального, но только намек, что тут что-то есть. Еще не пришли последнее заключение. Так само Бытие 6 глава, 1-4 стих. Это еще трудное место. 100% не соглашаются с первым посланием Тимофея, 2 глава, 8-15. И тут я остановлюсь. Если еще дам стихи, они будут на следующей 5 пастырских конференций. Кого-то бедного будут мучить с вопросами. Но нету ответа. Нету ответа. То значит, мы имеем склонность, имеем одно понятие. Но заключительный аргумент – это тот, кто может дать самый больший вес, авторитетный, к этому истолкованию. То... Я повторю, это Бытие 1 глава, 1-3 стих, Бытие 6 глава, 1-4 стих, 1 послание Тимофея, 2 глава, 8-15. Теперь, это не значит, что мы не имеем объяснения. Мы имеем объяснение, мы можем консервативную позицию предлагать и исследовать. Только вот что, я просто делюсь с вами, что там еще есть трудности. Когда я должен серьезный реферат написать, я вам скажу, я должен все время утверждать с авторитетом, что я говорю, потому что уже ожидаю, кто-то будет спорить. То значит, если я говорю это, я сразу цитирую мой авторитет. Какой авторитет тут будет это в оригинальном языке? Какой-то ответственный авторитет, что большинство признают его специально, что будет или еврейский язык, или греческий язык. От этого идут много другие источники. Некоторые эти авторитетные работы будут здесь в семинарии для студентов, для учителей, но на английском языке. И я не предвижу, чтобы кто-то и захотел переводить их, потому что очень сложное. Но когда пишешь серьезный реферат, и ты хочешь прийти к заключению, и ты можешь утвердить, что такие-такие авторитеты согласны с твоим заключением, ты даешь тогда вес, твой аргумент, твое заключение. То значит, когда ты говоришь «это и это есть», и тут имеешь авторитет от грамматики, оригинальном языке и так дальше, то, скажем, модернист, он скажет, ну хорошо, это одно понятие, он уже не будет спорить с тобой. То один реферат писал, то делился с Любой. Одну главу, то там 60 этих, такие нужно напоминать авторитеты. Но тогда я не буду получать письма, чтобы мне говорить, да, ну ты это не имел в виду, другое. Они теперь должны с этими специалистами спорить, не со мной. Это дает авторитет. Ну, слушайте, это редко, что будем такое делать. Но трудные места, они еще трудные места, потому что есть такие хорошие спор, полемика, аргументы, и каждый имеет много вес. То значит, авторитетные исследования, что утверждает это. И я это только говорю, потому что, слушайте, если он трудное место, есть причина, почему оно трудное. И если на пастырской конференции спросить, за минутку 5 никогда не ответит. То он может просто сказать, я так думаю, и оставить. А еще лучше сказать, я не буду касаться к этому сейчас и продолжать. Но эти трудные вопросы, как говорим, это, что интересует нас самое больше. Если бы оно добавляло хоть 10% к нашей зрелости духовной жизни, тогда бы я еще 50% отложил бы на этот труд. Но оно не добавляет. Это Слово Божие важное, но оно не добавляет к нашей знанию доктринальной и так дальше. Ну хорошо, оставим. 19 пункт. Новый Завет имеет приоритет над Ветхим Заветом в авторитет, что касается доктрину. То есть есть доктринальный вопрос. Новый Завет имеет больше авторитет только по причине, что это есть последнее откровение от Бога. Оно исполняет Его Слово. По-другому сказать, Ветхий Завет много раз дает истину про образ. Это как тень к этой истине, что он открывает нам в Новом Завете. И это, что он вручил к Церкви Иисуса Христа, то Новый Завет – это фундамент для доктрины, как Церковь, небесах, ад, Троица, Второе пришествие Христа. Это наш авторитет. Повторю, эти доктрины будут как Церковь, небесах, ад, Троица, Второе пришествие Иисуса Христа. Это значит, Новый Завет дает нам это откровение, и мы с этим тогда поступаем вперед. Но доктрину строить только от Ветхого Завета имеет недостаток. Поэтому нужно иметь полное откровение от Нового Завета. По-другому сказать, когда мы исследуем откровение через Писание, мы видим, что есть прогресс в откровении от Бога для человека. То от бытия до откровения, оно прогрессивное. И поэтому Новый Завет имеет больше авторитет. То не говорит, что Новый Завет лучше, чем Ветхий Завет. Нет, это все Слово Божие, оно все на свое место. Но насчет доктрины, полное откровение – это от Нового Завета. И когда есть дополнительная информация, авторитет имеет Новый Завет. И 20-й пункт – это и не нужно сказать, но когда подходим к Библии, то все время в смиренном духе и молитвенно. Это есть Слово Божие, и мы будем ответственны перед Богом, как мы подходим к этой Библии и как ее будем использовать. Истолкование тогда никогда не будет легкомысленно, оно будет с много молитвы. И есть места, что мы скажем, что мы еще должны работать, то полностью еще не понимаем.